На этой неделе верующие вспоминали перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В Нижегородском кафедральном соборе в этот день отмечали престольный праздник. Традиционно на такое богослужение приходит множество верующих, в том числе и ученики православной гимназии во имя Александра Невского. Священнослужителей и мирян очень вдохновляет образ благоверного князя.
18 с небольшим лет князь Александр встает на защиту русской земли. Той земли, которую он правит. И мы с вами видим, что князь не надеется на свои силы, ибо они у него малочисленны. Не надеется на отца, который так далеко. Он идет в храм, припадает к иконе и молится Богу, чтобы Господь помог ему.
Собор Александра Невского всегда имел особое значение для города. Его проект появился после визита императора Александра II на Нижегородскую ярмарку. Храм должен был стать знаком преданности купцов православию и престолу. Возведение церкви стало одной из величайших строек в Российской империи того времени. На освящение собора в 1881 году приехал император Александр III с цесаревичем Николаем Александровичем. 87-метровый собор Александра Невского в те годы был третьим по высоте зданием в стране после храма Христа Спасителя и колокольни Ивана Великого. В советское время собор готовили к сносу, но в итоге разобрали только кровлю. Внутреннее убранство в 40-х годах уничтожил пожар. Полностью восстановить здание удалось только к 2006 году, а совсем недавно завершилась роспись сводов. Сегодня, как и много лет назад, верующие приходят сюда поклониться православным святыням. И, как и раньше, храм никого не оставляет равнодушным.
Первое впечатление, дух захватывает, потому что грандиозный, очень высокий собор. Ощущение воздуха, простора, такой светлый собор. И расположение, конечно, тоже впечатляет, как раз на стрелке Ока и Волга. Конечно, вот именно ощущение простора такое, светлого, замечательного храма.
Это такое умиротворение, когда сюда приезжаешь. Хочется здесь гулять, хочется наслаждаться вот этим вот и воздухом, и тем, когда идет служба, молитвы читают, прям слезы на глазах в этот момент. То есть какое-то умиротворение получаешь, находясь здесь.
Конечно, мы радуемся. Такая вроде бы темнота городская, вот это, да, шум и свет, как свечка горит, стоит храм наш.
План старого города Иерусалима 1885 года.
В Вознесенском Печерском монастыре состоялось открытие музея Нижегородского отдела Императорского православного палестинского общества. В подклете Успенской церкви собраны фотографии, карты, документы, сувениры и другие ценные экспонаты, рассказывающие об истории паломничества на Святую Землю в конце 19-го – начале 20 веков. Императорское православное палестинское общество создано в 1882 году указом Александра III. Основной его целью было поддержание духовных связей России с Палестиной, гуманитарная и просветительская миссии в Ближневосточном регионе и содействие православному паломничеству. Первым председателем общества стал великий князь Сергей Александрович Романов, а после его гибели организацию возглавила Елизавета Федоровна, супруга князя. Сначала православное палестинское общество существовало только в Санкт-Петербурге, но вскоре его отделы стали открываться по всей России. Один из них был учрежден и в Нижнем Новгороде. Сегодня, когда деятельность организации возобновлена, обратиться к ее истории особенно интересно. Тем более, что порою она напоминает авантюрный роман.
Члены Императорского православного палестинского общества – люди, о которых хочется и есть что рассказать. Допустим, взять, к примеру, одного из начальников русской духовной миссии в Иерусалиме. Это Антонин Капустин. Можете представить, Святая Земля тогда находилась на территории Турции. У нас с Турцией были, скажем так, всегда очень натянутые отношения. Мы либо находились в состоянии войны, либо мы ждали, когда же эта война грянет. Архимандрит Антонин Капустин, когда был начальником русской духовной миссии, он совершил колоссальное количество покупок земли, где фактически невозможно было этого сделать. На территории Хеврона, где у нас района сейчас находится одна из наших основных православных святынь – Мамврийский дуб. Этот участок земли купил архимандрит Антонин Капустин. Это сейчас в Хевроне единственное место, которое принадлежит православным. За счет чего это получилось? За счет того, что Антонин Капустин обладал великолепными данными для дипломата. Он сумел обо всем договориться через переводчика, сирийца, православного сирийца, которого звали Халиби. Халиби приходил, покупал участок земли, никто даже не подозревал о том, что он сейчас отнесет этот участок, эти документы батюшке Антонину Капустину. Естественно, никого это не вызывало бы, ну, никаких подозрений. Но тем не менее, то есть это было именно так.
Экспонаты, выставленные в витринах, собирали около 2 лет. Большинство из них – уникальные свидетельства эпохи. Особое место, к примеру, занимает подлинная переписка великого князя Сергея Александровича с епископом Нижегородским Арзамасским Владимиром.
Фотографии водил с собой,
Александр Лушин пришел на открытие музея не с пустыми руками. В дар экспозиции краевед принес вещи, которые связывают с тем временем его семью.
Это фотография, на которой изображена моя двоюродная прабабка, которая на рубеже где-то 19-20 веков посетила святой город Иерусалим в праздник Ваяй, то есть вход Господень в Иерусалим. Вот на этой фотографии она на ослике, на осляте, значит, сидит, да, поскольку она уже в возрасте была, то там вот ноги человеческие за осликом есть, ее тут поддерживают, да, чтобы не съехала с ослика, да. Вот. Но интересно, что эту фотографию я брал с собой в Иерусалим. Она, кстати, воспоминания оставила не очень большие, как она ездила, как она ехала, ведь трудно, оказывается, путешествовали-то в то время. Вот этот крест она привезла с собой из Иерусалима. Ну, к сожалению, вот он побит, он у нас хранился в семье, да, бабушка перед смертью, значит, его мне отдала, сказала, вот давай, пусть он будет у тебя, говорит, нюхай его. Кстати, если понюхать, кипарисом еще пахнет.
Современным путешественникам, которые живут в мире открытых границ, сложно представить, с какими трудностями сталкивались паломники в конце 19 века. Поездка в Палестину приравнивалась тогда к подвигу, и новый музей делает эту страницу истории более понятной.
Село Хирино – одно из старейших в Нижегородской области. Здесь помнят, а с недавних пор и активно возрождают свою историю. В 2018 году местные жители отметили 435 лет с момента первого упоминания о своей малой родине в письменных источниках. И к этой красивой дате главная достопримечательность – церковь в честь усекновения главы Иоанна Предтечи – вновь стала центром духовного обновления и единения односельчан. Праздник начался с божественной литургии. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. На богослужении молились представители власти и промышленности, благотворители и многочисленные прихожане. Церковь, построенная в стиле русского барокко, на средства местного помещика князя Андрея Путятина в середине 18 века, уже тогда не уступала лучшим приходским храмам Нижнего Новгорода и по размерам, и по убранству. И точно так же, как большинство церквей в России, в 1938 году это тоже было закрыто, а со временем почти полностью разрушено. Только в 2011 году началось возрождение, а в 2014 храм был восстановлен и заново освящен. Огромную роль в этом деле сыграл ученый, производственник и благотворитель Игорь Шурбейли. Именно благодаря его фонду и был возрожден храм. Прадед Шурбейли, Григорий Рязанов, родился и жил в селе Хирино.
Село Хирино – одно из мест в глубинке русской земли, где теплится искра Духа Святой Руси. Этот храм – один из самых ухоженных сегодня в Лыцкой епархии, благоукрашенный. Многие столичные города позавидуют красоте этого храма. И сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, нам надо знать, возрождать Святую Русь в сердцах наших детей. И тогда милость Господня по нашей верности и надежде на Бога всегда будет с нами.
Вслед за храмом стало возрождаться и само село. В праздничный день город мастеров собрал любителей ремесел, где каждый мог попробовать себя в новом для него деле. На сцене фестиваля «Голос традиций» выступали народные нижегородские и арзамасские коллективы. В этот же день в селе открылся общественный центр. Здесь разместились фельдшерский пункт и библиотека, дом культуры и музей, все экспонаты которого собраны на территории села.
Это дверь в алтарь церкви, которая была разрушена в годы советской власти. Я думаю, что это очень ценный экспонат. Монеты со времен Ивана Грозного до последнего царя русского Николая II. Крестики старинные, нательные иконки, кольца, серьги, пуговицы, колокольчики с упряжи конской. Это все интересно и стоит внимания. Сундук, который сам по себе ценности, может быть, не представляет, но его внутреннее убранство – это вот наклейки от конфет, которые выпущены до революции. Из близлежащих сел и шатков интересовались жители, что за музей, когда он будет открыт и можно ли его посмотреть.
Такое возрождение – далеко не обычное дело для российских сел. Поэтому и оживление будней, и появление новых праздников вдохновляют местных жителей.
Это все происходило на наших глазах. Во-первых, в плачевном состоянии была церковь. Люди смотрели и, ну, можно сказать, даже плакали. И буквально возродилось очень быстро. Даже не верится как-то. И село воспрянуло. Выглядеть даже село стало веселее. Как-то дома появились, стройки. И люди повеселели, самое главное. Обрели какую-то надежду. Людям нужен праздник для души. И вот этот праздник души каждый год. Все люди бросают дела и едут на этот праздник. Праздник света большой, искренний, радостный. И вот когда мы проезжаем мимо здесь, издалека видно красивую церковь. Веришь, что наша русская страна все-таки возродится. Мы, русские люди, будем жить лучше.
Наш район стал возрождаться. Чем отличается гостеприимством и, наверное, красотой души людей? Все. Люди здесь какие-то проще, мне кажется. У нас в Шатках есть тоже храм. Но народ говорит, что сюда идешь больше с душой.
Об удивительном опыте возрождения жизни в Хирине говорили и высокие гости села.
Здесь на самом деле встречаешься с чем-то родным, благодаря чему, собственно, наша страна живет. Очень хорошее впечатление, доброе, искренность во всем царит такая. Модель возрождения Хирина системная и гармоничная. Здесь уделяется внимание и, с одной стороны, вот событийному, да, контенту, содержанию, то есть проведению фестиваля, например, и возрождению храма.
Мы начали с чего? Самого главного, восстановили храм. Потом уже пошла инфраструктура, совместно с местными органами управления построили дороги, построили вот общественный центр, открылся, есть медицинский пункт, почтовое отделение. К тому же есть еще проект аграрный, к нам стали обращаться, в том числе домохозяйство, предлагая, а вот если мы вырастим такой-то вид продукции, не возьмете ли вы их на реализацию в магазин. Поэтому это все должно, да, нарастать как снежный ком.
А пока уже прекрасный Хиринский храм издалека дает знать всякому путнику, в этом селе сберегли прошлое и живут с надежной перспективой.